Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес поистине ужасные новости. В эти дни я, может быть, впервые за последние годы искренне позавидовал тем людям, которые не следят за новостями. Потому что, знаете, иногда, конечно, очень важно понимать, какие новости происходят в мире. Ну, когда война началась, я думаю, что все были в курсе. Когда Пригожин шел штурмом на Москву, тоже, наверное, важно было знать, в каком мире мы вообще находимся. А сейчас, вот я наблюдал буквально во время исторических событий, в кавычках, 28 февраля, может быть, и без кавычек, может быть, действительно вполне исторических, я наблюдал за тем, как люди занимаются своими делами, обсуждают свои проекты, в общем, живут нормальной человеческой жизнью в тот момент времени, когда, возможно, ваша жизнь, наша жизнь, жизнь этих людей, с которыми я проводил время накануне, вот их жизнь просто рушится в результате совершенно безобразных хамских событий, которые вообще происходят на другой части планеты, в Вашингтоне, и которых, ну, наверное, можно было в какой-то более удачной версии нашей реальности просто совершенно спокойно избежать. Я, конечно, про те события, когда Владимир Зеленский, президент Украины, приехал по приглашению Трампа после многочисленных переговоров заключать с ним эту его несчастную сделку про редкоземельные металлы и просить для своей воюющей страны гарантии безопасности для того, чтобы Путин прекратил страну уничтожать. И вы знаете, как это все развивалось. Это, наверное, самый главный вообще скандал в истории, ну, может быть, вообще в истории дипломатии в последние десятилетия. И многочисленные эксперты говорят, что они никогда ничего подобного не видели с точки зрения американской дипломатии. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because
I'm
you're in no position to dictate that.
That's Remember exactly that.
You're in no position to dictate what we're going to feel.
You
we're
going to
feel very good.
You will feel influenced.
We're going to feel very good and very strong.
You will feel influenced.
You're right now not in a very good position. You've allowed
from
yourself
very,
to be in a very,
very
bad position, and he happens
war.
To be right about
from
it.
From the very beginning of the war,
you're not in a good position. You don't have the cards right now. Вот американская дипломатия, насколько она зафиксирована в течение более чем двух веков, она никогда таким образом не была устроена. Никогда бывшему союзнику США не устраивали публичную порку, вне зависимости от того, как на самом деле, ну, какие детали этих переговоров привели к такому плачевному результату. Когда Дональд Трамп обещал своим избирателям в ходе своей кампании президентской, что он закончит войну в течение одних суток, как только он придет к власти, с одной стороны, было понятно, что это, ну, такое хвастовство, и ничего он за один день не закончит, и мы много над этим иронизировали. Но с другой стороны, даже в отношении Дональда Трампа, ну как можно было себе представить какой-то план новой американской администрации на окончание войны? Ну, приходит Трамп к Путину и говорит там: «Путин, ты напал на Украину, ты плохо себя ведешь, у тебя будут со мной проблемы, давай заканчивай войну». И Путин под этим давлением берет и заканчивает войну, потому что куда ему деться против такого мощного, сильного лидера. В реальности мы получаем прямо противоположную картину, когда отношения между Трампом и Путиным стремительно улучшаются, открываются посольства, значит, строятся какие-то планы про совместное освоение Арктики. Вообще бизнес потенциально процветает, хотя еще ничего существенного не произошло. И вся вот эта вот революционная мощь вновь избранного президента, который считает, что он пришел с исторической миссией сделать мир лучше, вся эта мощь внезапно падает на Украину и на Зеленского. Зеленскому заявляют, что он плохо себя ведет, что он не избирается, что он неблагодарный. Некоторое время назад была фраза про то, что Зеленский диктатор, потом Трамп взял свои слова обратно, сейчас опять может уже в течение нескольких дней снова вернуть. И Трамп предлагает бывшему союзнику Соединенных Штатов Америки, ну, фактически выполнить все требования Владимира Путина и вернуть ему, Трампу, те деньги, которые Трамп Украине, в общем, и не давал. Внутри этого совершенно фантасмагорического процесса происходит вот эта историческая встреча в Вашингтоне, которая действительно обернулась чудовищным позором. Стороны, которые встретились в Вашингтоне, а это было, кроме Трампа, это в этой встрече участвовал вице-президент Венс, наверное, самый опасный человек на планете сейчас, может быть, даже, который способен потягаться с Владимиром Путиным в некоторых своих начинаниях уже спустя месяц после того, как американская администрация работает, а также госсекретарь Марко Рубио, а также представители американской администрации и соратники Зеленского. Вот они встретились непосредственно в Вашингтоне, в Белом доме, и стороны преследовали, мне кажется, достаточно разные цели. Зеленский был согласен подписать пресловутую сделку о редкоземельных металлах, которая, на мой взгляд, является в огромной степени мистификацией Трампа. То есть вот он придумал, что в Украине есть якобы какие-то невероятные залежи этих редкоземельных металлов, сначала на $0.5 триллиона долларов, потом, возможно, на $100 миллиардов долларов, и что американцы, когда получат этот контракт, они каким-то образом смогут вернуть деньги, которые якобы вот США таким образом бездарно потратили на поддержку воюющей Украины, Украины, которая защищается от Российской Федерации. Бездарно, конечно, с точки зрения Трампа. Эксперты нам объясняют, что никаких редкоземельных металлов даже как бы гипотетически на такую сумму в Украине быть не может, а разведанные залежи разного рода минералов, которые есть в Украине составляют, например, 15 миллиардов долларов. Это еще нужно вложить деньги в то, чтобы их добыть, достать и что-то с ними сделать. То есть это вот само это редкоземельное, это, в принципе, ужасающая мистификация, вокруг которого все это развернулось. Итак, Зеленский готов был подписывать этот договор на полумистические минералы. Но при этом он приехал с, ну, мне кажется, с открытым забралом, что называется, да, и, может быть, вел себя не настолько дипломатично, как он мог бы себя вести. С другой стороны, когда ты воюешь против Путина четвертый год, наверное, ты, ну, как бы не совсем такой скромный человек. Так что ты еще можешь, кроме того, чтобы вежливо улыбаться и кивать? Ты как бы заслужил свою позицию в этом мире тем, что ты сделал в течение этих 3 лет. Даже не ты лично, а что твой народ делает в течение всего этого времени. И Зеленский пытался объяснить американским партнерам, Трампу, Венцу и остальным, что он, Зеленский, хочет гарантии безопасности, что, окей, металлы, редкоземельные металлы, все это замечательно, но можно еще сделать что-то, чтобы Украину не пытались больше уничтожить. Можно включить в планы переговоров какую-то вещь, которая остановит Путина и которая покажет ему, что дальнейшее нападение на Украину слишком опасным. И он начал об этом рассказывать. Он рассказывал о том, как Путин нарушал соглашение, о том, как выглядят украинские пленные, когда они возвращаются в результате обменов домой из российских пыточных тюрем. У Трампа, и, мне кажется, у всей его команды была прямо противоположная цель. Они, в общем, хотели просто провести бизнес-сделку. Приехал парень, которому некуда отступать. У него действительно ничего нету за душой, да, вот кроме его воюющей, истекающей кровью страны. Давайте мы покопаемся, значит, в ваших минералах, вы сейчас все подпишете, а дальше вы будете как-нибудь друг с другом, с Путиным разбираться. И Трамп еще, в принципе, параллельно ведь, ну, наверное, надеется на очень замечательную сделку еще и с Путиным, да, то есть это как бы дважды выгодная сделка с точки зрения бизнесмена Трампа. Ты, с одной стороны, вот таким давлением заставляешь Зеленского отдать все, что ты хочешь, ничего не даешь Зеленскому взамен, ничего не даешь взамен украинцам, и еще прекрасно договариваешься с Путиным, у тебя вообще такой специфический win-win наступает. Сама эта встреча была сконфигурирована следующим образом. Зеленский, с одной стороны, явно добился в результате дополнительных убеждений со стороны президента Франции Макрона в отношении Трампа. Зеленский добился того, чтобы Трамп пригласил его в Белый дом, и чтобы встреча, что очень важно внутри вот этой стратегии Зеленского было, чтобы личная встреча Трампа и Зеленского состоялась до личной встречи Трампа и Путина, которая тоже, в общем, которая вообще изначально ожидалась еще в конце февраля. Видимо, там что-то пошло не совсем по плану. Зеленский приехал объяснять свою позицию, приехал защищать, я думаю, свой народ, свое государство и делать это максимально последовательно, как он это делал в течение всех 3 лет. И администрация Трампа со своей стороны предложила, прежде чем, собственно, вести какие-то переговоры и подписывать документы, как обычно бывает на дипломатических переговорах, выйти к журналистам, ну, точнее, пригласить журналистов для того, чтобы они позадавали вопросы. Вот эта идея заключается в том, что мы сейчас продемонстрируем, с чем приехал Зеленский и как он отвечает на ваши вопросы. Эта идея была от американской администрации, его аппарата, и вот они начали, там, больше 40 минут, они сидели под камерами, журналисты задавали им вопросы, Трамп и Венс делились своей картиной мира, в которой, в общем, ну, практически Украина сама на себя напала, ничего страшного особенно не происходит, помощи и так было оказано очень много, теперь пора заняться бизнес-процессами. Зеленский отвечал так, как он отвечал. Многим кажется, что он себя вел как бы не вполне дипломатично, и в какой-то момент времени Венс вторгся в этот разговор и начал дополнительно Зеленского провоцировать, и, конечно, ужасающие диалоги были внутри дипломатической катастрофы в Вашингтоне, они случились на наших глазах. Как выглядят отдельные фрагменты этих диалогов, вы видели, да, например, Зеленский спрашивает Венса: а вы когда рассуждаете про то, что происходит в нашей стране, вы на какие факты опираетесь? Вы вообще были в Украине? И Венс говорит: ну как, я видел истории, или, возможно, даже сторис, возможно, истории, ну, то есть короткие видео и публикации журналистов, что, наверное, очень важно, но все-таки для политика такого уровня, наверное, стоит опираться на то, что можно своими собственными глазами увидеть, если бы этим ребятам не было бы на Украину, в принципе, плевать. Вот съездить они туда не удосужились, но зато у них много историй. И Зеленский отчетливо произносит в этот момент, в общем, сука, говорит Зеленский в тот момент, когда эта дискуссия уже завершается, когда Венс в нее влез. Потому что действительно люди не хотят разбираться в том, что происходит. У них есть определенная картина мира, в котором Путин их скорее их партнер, а, значит, а все остальные препятствуют замечательным выгодным бизнес-сделкам. И вот эта кульминация этого разговора, это история про то, что Трамп говорит Зеленскому: у тебя сильных карт нету, пошел, все подписывай, тебе вообще некуда деваться от нас, ты без нашей поддержки просто никто. И Зеленский отвечает, это, конечно, войдет в историю, мы пока до конца не знаем, как бы, что случится дальше с этими процессами, да, что, как будет звучать эта фраза в истории. На сегодняшний день она звучит, ну, на мой личный вкус, великолепно, потому что Зеленский отвечает на тезис Трампа о том, что у него нету сильных карт, нету козырей. Зеленский говорит: я сюда не в карты приехал играть. И это, конечно, в общем, повторение той фразы, которую он сказал в феврале 22 года, когда он сказал, что эвакуировать его не надо, дайте, пожалуйста, оружие. Вот примерно такой вход в эту ситуацию. А в итоге стороны, после того, как пресс-конференция заканчивается, на чрезвычайно повышенных тонах, опять же, никогда такого в истории какой-то современной дипломатии мы не видели, стороны расходятся по отдельным комнатам. Между этими комнатами, то есть даже как бы официальная часть переговоров вообще не началась в Вашингтоне 28 февраля. Марко Рубио курсирует, по данным американской прессы, курсирует между этими комнатами и пытается склонить как-то стороны к продолжению некого диалога. В итоге Трамп говорит: нет, как бы этот человек не готов к тому, чтобы иметь с нами дело, он не хочет мира, он хочет продолжения войны, это Путин хочет мира по Трампу, такая примерно логика. Все, давайте все это заканчивать, и пускай Зеленский уезжает. Зеленского фактически выставляют из Белого дома, давайте называть вещи своими именами. Опять же, да, то есть тот факт, что до драки не дошло, и никто прямо друг друга вот напрямую не оскорблял в этой истории, это не делает эту ситуацию более мягкой с точки зрения дипломатии. Повторюсь, это чудовищное совершенно событие, которое на наших глазах произошло. Зеленский уезжает, сделки не будет, ничего не подписано. Американская администрация немедленно начинает намекать, что все формы поддержки Украины, которые существовали до сих пор, будут свернуты или саботированы, включая те деньги, которые еще остались в пакете помощи, который был Конгрессом США до Трампа выделен в контексте военной поддержки Украины в прошлом году. Ну и дальше что мы видим? Когда все это появляется на лентах новостей, практически все европейские лидеры начинают высказывать Зеленскому прямую личную поддержку. Об этом говорят власти Польши, об этом говорят власти стран Балтии, которые ближе всего к России и больше всего чувствуют эту опасность. Об этом говорит Мерц, который будет новым канцлером Германии после того, как они сформируют правительство после этих выборов. Об этом говорит Эммануэль Макрон, об этом говорит премьер-министр Великобритании. Единственным политиком в Европе, который в этой ситуации поддерживает Трампа и видит, что, в общем, проблемы в Зеленском, это, конечно же, лидер Венгрии Виктор Орбан. Вот такие замечательная такая коалиция Трамп-Орбан. И, видимо, где-то еще Путин на заднем плане. Она складывается. Дмитрий Медведев немедленно пишет, экс-президент Российской Федерации, в своем телеграм-канале, что вот наконец-то с Зеленским начали разговаривать так, как мы всегда хотели, сделал это Трамп. Всех очень поздравляю. И обратите внимание, мне очень показалась ценной одна фраза немецкого эксперта в области обороны, который работает в одном из международных институтов в Германии, по фамилии Клюге. Он пишет в своем твиттере: сегодня все союзники США увидели, как именно с вами будут обращаться в Вашингтоне, если вас атаковала Россия в тот момент времени, когда Трамп или Венс находятся на своей должности. То есть, иными словами, мы видим предельное разрушение как бы каких-то ожиданий, доверия к США, по крайней мере, к их новой администрации, и понимание того, что на месте Зеленского более-менее может быть каждый в этом мире. Если кто-то разрушает внешнюю политику США, ту репутацию, ту мягкую в данном случае силу, которую США имела, то это, конечно, Дональд Трамп и Венс. И многие в США, кстати, тоже так же оценивают эту ситуацию. И мне кажется, что один из выводов уже сейчас заключается в том, что, несмотря на то, что Зеленский и Украина находятся в чрезвычайно критической тяжелой ситуации после этих событий, еще военных событий не наступило, и по данным наших экспертов, по данным экспертов «Новой газеты Европы», у Зеленского есть до полугода для того, чтобы продолжать сдерживать российскую армию с имеющимися запасами вооружений. То есть катастрофа прямо сейчас не произойдет, но понятно, что Зеленскому будет очень тяжело из этой ситуации и политически, и дипломатически, и в военном отношении выходить. Понятно, что сейчас огромное воодушевление в Кремле, и они сейчас предложат Трампу еще 10 еще более выгодных сделок, потому что, вы знаете, да, в отличие от Зеленского, Путину, конечно, плевать на то, какие редкоземельные металлы он продаст, с каких территорий, в общем, грабь награбленная, что называется. Сами живете в полностью коррумпированном государстве, где все принадлежит Путину. Путин как хочет распоряжается российскими ресурсами, это никого не смущает, кроме отдельных так называемых Z-патриотов, которые говорят: родненькие, как же так? Вот на прошлой неделе Путин предложил Трампу сделку по редкоземельным металлам уже с Россией. Ну, значит, а как же вот эта вся история про то, что мы защищаем недра нашей великой Родины? Ответа нету. Сейчас мы видим вот с опорой на эту ситуацию, что, в общем, Трамп сделал серьезный шаг, кроме того, что Зеленскому тяжело, но Трамп сделал серьезный шаг такой довольно глубокой самоизоляции, потому что американское общество расколото, европейские союзники США в недавнем прошлом, они практически все целиком на стороне Зеленского и делают публичные заявления. Не факт, что их помощь в итоге будет эффективной, это один из самых страшных моментов всей этой конструкции. Вот. Кто остается с Трампом? Вот Дмитрий Медведев и Виктор Орбан — это два верных оруженосца, которые готовы поддерживать все то, что он сказал в ходе этих переговоров, и клеймить Зеленского. Через несколько часов после того, как эти провальные переговоры завершились, фактически так и не начавшись, Зеленский пришел в эфир телеканала Fox News. Это сейчас самый главный, наверное, телеканал в Америке с учетом действующей администрации, симпатии между Fox News и Дональдом Трампом. И в течение получаса Зеленский, мне кажется, очень искренне я бы даже сказал, немного простодушно отвечал на вопросы журналистов Fox News, может быть, совсем не делая скидку на то, что где он находится, кто перед ним, какая дальше будет информационная повестка после его интервью. Он повторял свои тезисы, которые он озвучил в ходе пресс-конференции, о том, что Украина истекает кровью, что Путину доверия нету, и что нужно вместе остановить Путина, и что спасибо американскому народу за то, что он это делает. Тут возникла проблема о том, что, ну вот очевидно, что по Зеленскому все эти события нанесли просто тяжелый эмоциональный удар. Очевидно, что он находился не в лучшей форме в ходе этого интервью. Есть многочисленные комментаторы, которые говорят, что Зеленскому в ходе этих переговоров особенно, может быть, стоило бы использовать профессиональных переводчиков-синхронистов, потому что многие углы, многие такие как бы слишком прямолинейные, знаете, когда со славянского языка на английский переводишь, когда он у тебя не родной, ты иногда звучишь как бы очень-очень прям прямолинейно и даже грубо. И в некоторых моментах Зеленский действительно, возможно, это сделал. И в ходе интервью Fox News тоже это слышалось, что он хочет честно говорить с американскими избирателями, с американскими политиками, но при этом, в общем, он находится на вот в этой самой замечательной организации Fox News. И мне кажется, здесь самым сильным, конечно, был последний ответ Зеленского в этом интервью, когда его ведущий спрашивает: как вы думаете, можно ли все-таки спасти ваши отношения с Дональдом Трампом? Зеленский запрашивает помощь переводчиков, которые сидят за кадром, они ему объясняют слово, которое он забыл в этом вопросе. И дальше он говорит: слушайте, ну, конечно, можно, потому что, смотрите, как он рассуждает. Потому что речь идет не обо мне и не о Трампе, а речь идет о народе США и народе Украины, которые как бы гораздо более важны, которые вообще существуют в совершенно другой плоскости, чем личные отношения Трампа или Зеленского. И это, по-моему, очень мощный ответ. И Зеленский в этот же момент времени, еще перед этим интервью, пишет в социальных сетях о том, что он благодарен за эту встречу, что он благодарен американскому народу за поддержку, и что, в общем, несмотря, как он и на предыдущей неделе сказал, несмотря на катастрофу, которая произошла в Вашингтоне, все равно нужно искать какие-то общие позиции. Трамп надел кепку, вышел к прессе еще раз, сказал, что он всем очень сильно недоволен, что Зеленский очень плохой человек, и улетел в свою резиденцию во Флориду. Вот так примерно закончился этот исторический день. Я вот сказал про этого немецкого эксперта, который считает, что теперь все будут подозревать, что, ну, если кто-то, какая-то большая страна нападет на маленькую страну в Европе, то отношение к этой маленькой стране от Трампа будет примерно такое же, как к Зеленскому и к Украине. И вот эта фраза, она для меня еще важна тем, что у меня сразу, когда вот эти события развивались в прямом эфире, мы за ними наблюдали, возникла интуиция о том, что очень плохая интуиция, честно сказать, действительно ужасные новости, уж совсем без иронии. Интуиция заключается в том, что Трамп своими действиями, видимо, он плохо осознает их последствия, он фактически открывает дорогу для большой, возможно, Третьей мировой войны. Интуицию это вот как-то можно почувствовать, но аргумент, который я за это время сумел сформулировать, как раз с этим связан. Смотрите, если можно бросить Украину после 3 лет войны, когда уже 4-й год пошел вот только что в последние дни, если можно объявить, что Украина на себя сама напала, а Путин, в принципе, договороспособный, умный, ответственный политик, то в мировой политике вообще возможно все. Ну, то есть любая сильная большая страна с ядерным оружием может терроризировать своих соседей, да и любую страну в мире, и ей за это ничего не будет. То есть если у вас когда-то были какие-то милитаристские планы, и вы хотели развязать какую-то агрессивную войну, 2025 год, когда Дональд Трамп вступил в свою должность, является лучшим временем для этого. И Трампу, по-моему, совершенно нету до этого никакого дела. Он такие вещи просто не просчитывает. Один из бывших советников, наиболее известных советников США по внешней политике и оборонной политике, Джон Болтон, заявил, что у Трампа в принципе никакой стратегии внешнеполитической и оборонной просто нет. Он просто заключает какие-то сделки, но и действует ситуативно. Здесь не получилось, в Гренландии не получилось, значит, едем дальше. Вот этот момент как раз демонстрирует, насколько эти события, которые вроде бы с нашей жизнью никак не связаны, насколько они могут поменять жизнь всех, кто вам дорог, и сделать это совершенно непредсказуемым образом. Если посмотреть на эту ситуацию чуть шире, то мы часто в течение последних месяцев слышали, что так называемый маятник качнулся вправо. Ну что, мол, левые слишком заиграли в свою левую повестку, в свою инклюзивность, в свое равенство. Вот так у них все, как бы всех они раздражали всеми своими этими практиками левацкими. И теперь есть некоторый как будто исторический маятник. Это очень популярная и, по-моему, очень переоцененная метафора, когда маятник теперь пошел вправо. И вот смотрите. Тем, кто верит в то, что маятник, то, что сейчас происходит, это следствие того, что, ну, как бы история сама себя балансирует, или, не знаю, политическая система в мире такая глобальная себя балансирует за счет отказа от чрезмерной левизны в политике, да, чрезмерного внимания меньшинствам, чрезмерного обсуждения экологических вопросов. Грета Тунберг, как сказал Венс, всех, значит, очень обижала 10 лет, а теперь мы вас будем обижать. Так вот, всем, кто так думает, кто ценит эту метафору маятника и считает, что, в общем, происходит нечто более-менее понятное и предсказуемое, у меня есть несколько вопросов, которые я хочу по этому поводу задать. Значит, во-первых, важный вопрос, почему этот маятник, почему этот поворот вправо предполагает, что теперь политикам уровня Трампа можно постоянно лгать и вообще никак не отвечать за свои слова. Самый известный пример, таких примеров множество, но самый известный пример как раз буквально связан с Зеленским. Ну, наш пример, да, он нам близок и понятен. Значит, 19 февраля Трамп называет Зеленского диктатором ни с того ни с сего. После этого даже соцопросы всякие проводятся в США, кого вы считаете большим диктатором, Трампа и Зеленского. Трамп в этом опросе побеждает среди американских избирателей. А потом, накануне вот этой исторической встречи в Вашингтоне, Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, говорит: что серьезно, я Зеленского диктатором называл? Да не может такого быть, я такого не помню. Следующий вопрос. Почему, в какой момент времени поворот направо против, значит, уклонов левизны сделал вот таких политиков возможным? Почему вообще это теперь, ну, некоторая новая норма, я бы даже сказал, новый большой стиль, который Дональд Трамп еще по наследству дает всяким маленьким Трампам по всему миру? Второй вопрос по поводу поворота направо. Почему вот этот самый поворот предполагает грубейшие формы такой, знаете, самой низкой лести? Ну, то есть вот собрался впервые кабинет Трампа, на этой неделе тоже это произошло, собрались его, значит, ключевые игроки его администрации. И один из участников администрации, ему предоставили такую большую честь прочитать благодарственную молитву. Ну, это вроде все еще в порядке вещей, да, то есть, ну, раз вы, ребята, правые, значит, вы очень типа верующие, во что-то там такое верите, может, в редкоземельные металлы, может, в Иисуса Христа, как повезет. Значит, почему бы вам не начать правительственное заседание с благодарственной молитвы? молитвы с Господу, да? И вот администрация Трампа, она вся сидит вот так вот, сложив руки. Вы видели, я думаю, эти кадры. И молитва такая. «Спасибо тебе, Господь, за то, что ты дал такого великого президента США, как Дональд Трамп». Это грубейшая форма такого подхалимажа. Ну, то есть, я думаю, даже там, не знаю, в каких-нибудь... Вокруг Путина даже еще, то есть, кажется, никто не молился за то, что Господь, по крайней мере, в официальных мероприятиях, что Господь нам дал такого, значит, выдающегося лидера. Я такого не припомню. Это буквально история, вот как из советского фильма, да, там, «Ваше Величество, Ваше Высочество, дайте мне всю правду сказать. Вы знаете, я человек прямой, я врать не буду, я скажу вам, прям глядя в глаза, все как есть. Вы гений, Ваше Высочество». Почему поворот направо предполагает такие грубые формы политической лести? Это же стыдно, это несовременно, что при левых правительствах, что при правых. Следующий вопрос: почему у нас политика делается при этом правом повороте, как такая детская игра, детская ссора? На самом деле, то, что произошло в Белом доме, выглядело как просто перебранка, ну, более-менее случайных людей. И, на мой взгляд, начал эту перебранку и задал тон все-таки в первую очередь Венс, да, который как бы показал, что так, в принципе, можно разговаривать, после чего его поддержали. Держал Трамп, и вот они начали говорить про карточные игры, отсутствие козырей и вообще про то, что вы мало нас благодарили. Политика теперь на самом высоком уровне делается фразами: «Я во всем прав, мне это нравится» или «мне это не нравится». Или, например, недавней фразой, цитаты из Трампа: «Я давно знаю Путина, он точно врать не будет. Если сказал, что мир заключит, значит, все в порядке». Это радикальный антиинтеллектуализм, это радикальное упрощение реальности, это просто сведение политического такого диалога, дискурса к каким-то самым простым фразам, там буквально пяти фразам, которые можно говорить по любому поводу. Посмотрите любую пресс-конференцию Трампа, что по поводу Украины, что по любому другому вопросу, и вы это увидите. Тоже я не понимаю, почему вот так, положа руку на сердце, почему, не пытаясь как-то вбросить ее к солнцу, в отличие от некоторых американских деятелей, почему, если ты правый, ты должен быть тупым? И это вроде такого не предусмотрено. Если ты правый, ты должен быть нормальным, каким-то правым, умным, который говорит о каких-то реальных проблемах, понимает сложность мира. Значит, дальше. Что случилось с традиционными ценностями? Одно из ключевых традиционных ценностей, которые поддерживали нормальные республиканцы вроде Рональда Рейгана, это ценность того, что США – защитник свободного мира. Свобода торговли, свобода капиталистических рыночных отношений – это то, благодаря чему США стала самой богатой страной мира, и США выгодно поддерживать свободные рынки не только в США, но и за пределами своих территорий. И там левые говорят, что это признак там такого империализма, неолиберализма, еще какими-то другими плохими словами называют, но это их позиция в данном случае. Но правые это говорят: ну нет, ребята, мы стоим на страже свободного мира, ну там какие-то ошибки совершаем, но в целом мы хотим, чтобы этот свободный мир существовал. Нормальные правые в США, они, для них свободный мир – это традиционная ценность. Теперь выясняется, что от всего свободного мира остается одна какая-нибудь бизнес-сделка, причем желательно заключенная на примерно равных условиях, а может быть даже на более выгодных условиях, с каким-нибудь диктатором, реальным диктатором типа Владимира Путина. Ну и там дальше какие-то там, значит, на сдачу мы получим немного свободного мира. И, наконец, последний вопрос, уже такой внутриамериканский, может быть, если кто-то нас из американских граждан смотрит, потому что мы в данном вопросе некомпетентны, у нас субъектности подходящей нету, но все равно вот интересно, почему вот этот поворот направо, он предполагает, что нужно все время атаковать принцип федерализма и знаменитую систему американского разделения властей, которая так славна американской конституции. Пример тоже с этой недели или двухнедельной давности, когда Трамп на одной из встреч говорит губернатору штата Мэн: мы здесь федеральный закон. Мол, заткнись и делай то, что мы тебе скажем. Мы здесь закон. Ну, то есть это как бы фраза, которая немыслима в устах американского президента, который действует в соответствии с Конституцией, потому что у губернатора свои полномочия, даже довольно много своих законов, помимо федеральных. На что, правда, губернатор, как вы помните, отвечает, что встретимся в суде. Все-таки есть еще как бы немножко такой запал на то, чтобы с Трампом здесь выяснить отношения. И слава богу. И вот мне кажется, что когда мы все эти вопросы задаем, особенно на фоне исторических событий 28 февраля, то я лично делаю такой вывод, что никакого маятника нету, он никуда не качался, речь вообще не идет ни про какой правый поворот, потому что вот, ну вот правый поворот — это то, что в на немецких выборах тоже на прошлой неделе случилось. Там социал-демократическая партия Германии, старейшая партия в стране, она потерпела историческое поражение, набрала меньше всего с какого-то там 1897 года на всех выборах, которые проводились, значит, во всех версиях немецкой демократии. Реванш серьезный взял союз христианских демократов и ХДС-ХСС, как бы, ну, нормальных таких правых. Вот он будет новый правый канцлер, вот он будет беспокоиться о том, что миграцию надо как-то регулировать и снижать, вот он будет заявлять какую-то еще другую правую повестку, там налоги, наверное, снижать будет пытаться и так далее. Но он нормальный правый, он не говорит, как Трамп, понимаете, он не врет каждый день. Он вообще как бы, то есть ты никто в ужасе не ждет, что значит, новый канцлер Германии, он проснется и начнет совершать какие-нибудь революционные преобразования. И мне кажется, знаете, что все-таки, как бы завершая эту линию, мне кажется, что все-таки никакого маятника здесь нету, а просто есть Трамп, который принимает свою должность и свою популярность у своих избирателей как источник личной выгоды. Он просто пытается как может заработать разного рода очков и денежных, и политических, и перекроить политическую систему под себя, ну просто потому что ему это нравится, потому что он хочет еще больше власти, еще больше известности, еще больше влияния. Он за это фактически борется. И это, знаете, если бы тут был бы какой-то маятник, то это, по-моему, такой маятник, который как бы отваливается и падает вниз, и, может быть, еще разбивается на части. А вот никакого поворота от этих левых перегибов я в этой ситуации не вижу. Если вы не согласны с этой оценкой, напишите, пожалуйста, в комментариях. И на сегодняшний момент по скриптум к этой ситуации. Зеленского в интервью Fox News спросили, хотел бы он вернуться в Белый дом и продолжить переговоры, если бы у него была бы такая возможность 28 февраля. Ну, еще раз как бы зайти в ту или не в ту дверь. И Зеленский сказал нет. Его спросили в интервью, считает ли он, что он должен извиниться. И Зеленский сказал, я не считаю, что я сделал что-то плохое в ходе этого разговора. Да, мы спорили, да, я отстаивал свою позицию, да, я говорил про интересы и нужды Украины. Извиняться мне не за что. Марко Рубио, госсекретарь США, который еще 2 года назад писал про то, что Путин — это кровавый диктатор, который должен быть остановлен, да, и как бы Украина должна быть спасена. Теперь, поскольку ситуация поменялась, и все помолились за то, что такой замечательный президент есть у США, включая Марко Рубио в этой позе молитвенной тоже сидел, Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться. Значит, потому что, по его словам, украинский лидер превратил переговоры с американским президентом в собственное фиаско. И приезжать с такой повесткой вообще к нам было не нужно, потому что Трамп остался очень недоволен этими переговорами. Понимаете, по всей видимости, приезжать к Трампу нужно было только для того, чтобы он доволен. Вот такая новая политическая реальность в американской демократии складывается. Маленькая, но невероятно трогательная история по поводу того, как меняется политический ландшафт в США, и меняется, конечно, довольно в чудовищном направлении, вот то, что мы видим прямо сейчас. Когда Зеленский приехал в Вашингтон, он встретился перед Трампом, он встретился с группой сенаторов, которые представляют обе партии, и республиканскую, и демократическую. И он не в первый раз в Вашингтоне, не в первый раз видится с этими людьми, он снова жмет им руки, он снова благодарит их за поддержку, он снова говорит, что как бы вместе Украина с таким союзником, как США, отобьется от Владимира Путина. Один из сенаторов по фамилии Викер, представляющий республиканскую партию, он сразу после этой встречи выкладывает фотографию, на котором они жмут Зеленским друг другу руки в составе этой группы сенаторов. И после того, как Зеленского изгоняют из Белого дома, сенатор Викер в лучших традициях такого, знаете, маленького цифрового, миленького до некоторой степени сталинизма, как, знаете, врагов народа вычеркивали со старых фотографий, сенатор Викер удаляет эту публикацию. Не было такого исторического факта. Сенатор Викер не жал никому руки. Вообще Зеленским в первый раз видится. Интернет, правда, пока все еще такие вещи помнит, и поэтому удаленный пост, он просто был восстановлен, заскриншочен, и теперь мы знаем, как делается политика вот при администрации Трампа, и как нужно быстро переобуваться, даже если ты сенатор от республиканской партии. Это был, по сути, спецвыпуск ужасных новостей. Мы говорили про страшную катастрофу, дипломатическую катастрофу в Вашингтоне, которая, повторюсь, отразится на жизни каждого из нас, так или иначе. Будем надеяться, что у каких-то сил разума в этом мире все-таки найдутся силы для того, чтобы противостоять тому безумию, которое мы наблюдаем, и источником которого становятся особо популярные, особо экстравагантные политические деятели. До встречи на следующей неделе.